окончился Успенский пост. Сейчас наступает время, которое старшим нашей народной традиции называлось осенний мясоед. Вот. Поэтому в это время обычно как сбор урожая заканчивался, тут наступало время такого покоя для земледельцев наших, вот раньше. Это время такое было благодатное, желанное. Вот. Ну, если о приметах с вами можно говорить, нет? Сейчас период, который называется короткое бабье лето. И вот, как говорят нам приметы, что если это короткое лето дождливое и холодное, то то должно все-таки быть, понимаете? Поэтому посмотрим, понаблюдаем, ладно, насколько сегодня приметы соответствуют нашим старым каким-то замечаниям, наблюдениям наших предков, вот, насколько они сходятся, как бы так. Ну вот, до начала сентября нового стиля. С 28 по 1 сентября. Так, ну, значит, сейчас у нас наступает неделя сентябрьская уже по новому стилю. И здесь мы вот с вами уже говорили, как-то обращали внимание, но попросили вот сказать снова, что значит отдание по празднику, или как отдание еще там говорят наши бабушки. Отдание праздника – это день, до которого отмечается, собственно, сам праздник. То есть в эти дни, которые до отдания после праздника есть, то в них поминается этот праздник. Тут берутся песнопения, связанные с праздником Успения, допустим, как в данном случае. Ну, то есть поминается праздник, оно он берется тоже празднику. А потом, когда праздник заканчивается, вот обычно по-разному бывает, но вот этому празднику неделю, значит, отпускается Успению. И отдание праздника, вот Успение Божией Матери, совершается во вторник, получается, во вторник, на будущей неделе. Ну, здесь, значит, у нас больших мы праздников на этой неделе как бы не видим, которая предстоящая неделя, только, значит, праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери, установленный в память от нашествия Тамерлана. Потому что Владимирская икона Божией Матери мы часто празднуем, Ахмат, Гирея, там, освобождение, три раза вот такие, избавление Москвы от нашествия наплеменников, и в том числе нашествие Тамерлана. Но, значит, надо сказали, вначале сказать о самой Владимирской иконе Божией Матери, наверное, почему она. Вот, кстати, она у нас вот здесь вот находится, один из списков иконы Владимирской Божией Матери, которая по типу своему относится к типу икон умиления, так называемый тип иконы умиления. Мы с вами говорили уже об иконах, есть там Аранта, Молящая, Сесия, Одигитрия, а вот это тип иконы, который называется умиление. Но Владимирская икона по преданию, вернее ее первообраз, будем как говорить, этой иконы, он был написан по преданию самим апостолом Лукой, то есть он является автором как бы иконописного подлинника, и он написал ее на доске, за которой трапезу совершали Иосиф, обручник и Божия Матерь. Вот так вот нам говорит предание. То есть апостол, евангелист Лука, он написал несколько икон Божией Матери, и даже апостола Петра он икону написал. И вот Владимирская икона Божией Матери, она названа по городу, в котором она находилась во Владимире. Но ввиду тяжелого такого бедствия, нашествия вот этого завоевателя Тамерлана, Тимура, вот, который, по сути дела, был покорителем Азии и был достаточно таким удачным воителем, хотя его национальность, конечно, для нас скрыта. Многие народы Востока претендуют на то, что он находился именно из их рода, потому что на самом этот беделе этот завоеватель, значит, Тимур Железный Хромец, у нас много о себе памяти такой своими набегами. Надо сказать, что войско его не принадлежало какому-то определенному государству, то есть как разобраться, этот воитель был какой-то безгосударственный. Хотя многие государства покорил под себя, но это была опасность, очень большая опасность для Москвы. И вот Владимирскую икону Божию Матери по особому откровению переносят в Москву. А в Москве есть монастырь, который называется Сретенский монастырь. Ну, что самое интересное, что наименование этого монастыря Сретенский, он не связан со Сретением Господним, с праздником Сретения Господня, а он связан с тем, что именно в этом месте жители Москвы встретили икону Владимирской Божией Матери, которую носили из Владимира. То есть вот это здесь произошла встреча, и в честь этой встречи вот был образован этот Сретенский монастырь, который вот и почитает, собственно, у них престольный, будем говорить, праздник, вот от Сретения Владимирской иконы Божией Матери, праздник всего монастыря, то есть Сретенский монастырь московский, он посвящен вот этому событию, Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Что совершается после молитвы народной, такой покаянной молитвы перед иконой Божией Матери? Тимур Тамерлан, которого, собственно, ничто не могло остановить, Москва принадлежала практически уже ему как бы заранее, можно было об этом сказать, потому что защитников было по сравнению с его войском не так много. Но ему является женщина такая, световидная в окружении, множество таких вот окружений большом, сильном, воинственном, и повелевает ему отступить от пределов Москвы. Это такое сонное ночное видение. И когда он начал спрашивать своих сановников, вот каких-то таких вот подсказчиков различного рода, мудрецов, вот, кто же это мог быть, то ему ответили, что это вот покровительница народа русского и христианского вообще рода. И он, надо сказать, что Тимур делает свой выбор, он отступает от пределов Москвы. И, знаете, как нам говорит церковная история, вот, то его отступление не просто так даже было совершено. Он, как сказать, искал кровь Тахтамыша, то есть очень большое разорение совершил в Орде. То есть как-то еще не сам ушел, а значит и много совершил полезного, как бы так вот. Ну, это его двигали, это, конечно, не мотивы защиты русского государства, понятно, но как-то ослабил он действия Орды по отношению, значит, к Москве. Даже осталось вот такое, значит, написание, что я иду искать кровь Тахтамыша. Вот, то есть много связано с Владимирской иконой Божией Матери, и они даже не столько с Владимирской иконой Божией Матери, как таковой, потому что мы всегда с вами говорим о том, оговариваемся, вернее, что почитая иконы, мы не почитаем их как идолов, мы почитаем, значит, те первообразы, которым посвящены эти иконы. И, конечно, заступничество Божией Матери сопровождает историю нашего государства в течение, наверное, всей протяженности этой истории, то есть начиная от самых древних времен и кончая временами самыми недавними. Вот. Это что вот все мы имели возможность, кто хотел, конечно, вот видеть семистрельную икону Божией Матери в нашем храме, да, о котором мы говорили на том нашем встрече, на той нашей встрече. То есть икона совершенно простая, Сортинского письма. Просто оклад ее более такой сделан, уже, будем говорить, украшенный и все прочее. Но икона Мироточива, икона, значит, которая особо почитается вот этими нашими людьми, которыми сегодня зависит в какой-то мере порядок в какой-то, значит, определенной точке нашего государства. Вот. Поэтому, значит, вот молились перед ней. И помните, я как вам говорил, там вот перед иконочкой вот такие приклады висели. Видели, заметили, обратили внимание, да, что там как знак благодарности Божьей Матери крестики там и колечки висят. То есть, значит, люди получили исцеление, получили помощь благодатную посредством Божьей Матери. Вот, то есть это как свидетельство о ее помощи. И поэтому в истории нашего государства очень много таких вот событий, когда вмешательством Божьей Матери, посредством ее иконы вот Владимирской, Казанской Божьей Матери, там, Успения, вот, иконы, или, значит, Почаевской, как вот, как на рубежах нашей располагаются, вот они так, они вот и помогали, значит, народу русскому противостоять воинству различным, там, набегам и всем прочим, значит, искушениям. Ну и говоря уже, конечно, о личных просьбах, которые во множестве люди приносили перед этими иконами и получали, значит, себе помощь, получали помощь. Но вот здесь надо сказать, что следует тут, ну, тут нет, по сути дела, таких больших праздников, как мы говорили бы с вами. Только вот, значит, вот тут память Андриана и Натальи, прославляемых таких мучеников, особенно молимся им, значит, семейные люди, потому что они показывают собой единение такое, как бы, в Боге, семейное единение этих двух людей. И перенесение мощей святителя Петра, всероссийского чудотворца. Ну, а воскресенье, будущее воскресенье, значит, вот здесь мы, может, конечно, до него еще увидимся. Тут событие такое, обретение мощей преподобного Иова Почаевского. Знаете, что я вам должен сказать в этой связи и порадоваться вместе с вами, что, уже, наверное, я говорил об этом, что нам в город, значит, переданы мощи, частицы мощей преподобного Иова Почаевского, Амфилохия Почаевского. Я уже об этом говорил, да, наверное, или не говорил на школе. Также, значит, вот мощи Феофила Киево-Печерского. Но Феофил Киево-Печерский, начнем с него, это более древний такой подвижник. Это был блаженный, который в Киево-Печерской лавре подвязался. И он, знаете, принимал на себя для монаха такой подвиг непривычный. То есть он юродствовал, знаете, вот. Но в то же время совершал и богослужение, но это время таких еще старых подвижников. Вот. Интересно, у меня очень житие его было, потом кто-то его зачитал, что так, что я его не получил назад, понимаете, но так он, видимо, интересный, так оно понравилось, здорово вот кому-то. Вот. И там, значит, тут помню только такие образные очень повествования о Феофиле Почаевском, как у него бык был, на котором он ездил, там, ну, повозка запрещена, валом была, и он двигался. Но он, благодаря, значит, за своего подвига и роста, рога ему выкрасил золотым цветом, он все разъезжал на этом быке. И интересно было то, что он этим быком не управлял. Он садился, поворачивался к нему спиной, садился за налочек, читал псалтырь, а бык шел туда, куда ему было надо, то есть куда нужно было преподобному, значит, Феофилу Почаевскому. Также интересна такая простота, когда братья стали жаловаться на преподобного, что он во время службы ведет себя как-то странно, не так, как все остальные, то есть при соборном служении, когда священникам надо стоять определенным образом, епископ, тем более, во главе, а Феофил все время или поворачивался, или еще какие-то действия делал, которые, ну, несообразны, как бы, с общим чином службы. Епископ вызвал его для того, чтобы разобраться, почему он так поступает, на что Феофил сказал, что владыка, вот когда все так могут стоять, как вот положено, а я когда, значит, луч сходит и осеняет святые дары, и все стоящее на престоле, значит, вот, от Бога благословленного, то я как-то не могу боком к нему стоять, мне приходится поворачиваться, чтобы, значит, вот как-то из благоговения. Поэтому вот меня, пожалуйста, простите. Он думал, что это все видят, что он видел. Значит, как луч сходит, как там благословляются дары, как Дух Святой сходит, где огня, значит, на дары. А оказывается, это достойно он был только этого. И епископ сказал ему, не стал разуверять в том, что это не все видят. Но сказал ему, значит, потом собрал братьев и сказал, не трогайте его, оставьте его в покое. Но Иов Почаевский, это, конечно, наиболее известный такой из западных наших святых. Почему западных? Потому что, я говорю, это западные пределы нашей страны. Все-таки я не отделяю Украину от нашей страны. Ни в мыслях, ни в истории не отделяю никаким образом. То есть Почаевская лавра, Иов Почаевский. 70 лет он там был в этой лавре, подвязался подвигом добрым и там же скончался. То есть был примером и для братьев, и для всей своими подвигами. Подвязался в пещере, явился основателем лавры, почил, значит, и мощь его до сих пор находится, значит, там в лавре, по Чаевской лавре. И множество людей, которые туда приходят, получают помощь благодатную от этих мощей по молитве Иова по Чаевскому. Интересно то, знаете, что там есть пещерка, в которую подвязался, собственно, Иов. И люди, которые были там, они рассказывают, что, значит, попасть туда, интересно, лезешь головой, а приходишь как-то ногами все равно в эту пещеру, опускаясь. Понимаете? Ну, надо сказать, что Иов по части был, конечно, не он был аскетом, и поэтому достаточно узкая пещера, но это не является еще одной причиной таких некоторых событий, которые происходят. Потому что если человек такой нераскаянной жизни туда залазит, то бывает частенько застревает, понимаете вы. Даже при внешней худобе. И вот мне один человек рассказывал, как вот раньше, вы знаете, когда были 90-е годы, достаточно много людей, которые занимались оккультизмом, там, экстрасенсорикой, так называемой, ну, многими вещами, они смешивали все как бы в одно и то, и это. Вот не знаю, где-то, собственно, у них есть разделение. И всем интересовались. Ну и вот Иов по-чайски, допустим, у рака с мощами. Там, как вы знаете, сейчас меньше стало этого всего. Вот у нас раньше тоже бывало заставало людей, которые так или над иконой руки держат, они считали, что они как бы заряжаются чем-то, понимаете, от этой иконы. И вот один такой экстрасенс ходил там зарядиться от рака Иова по-чайски, руки у него отсохли, долго такие они были, очень долгое время, понимаете, он потом остался там и молился, и пытался, значит, как-то покаяться. Другой случай, когда человек такой же направленности, это особенно много было, я говорю, в 90-х годах, в начале 90-х, в середине 90-х. Вот, она попыталась туда проникнуть, в пещеру Иова, значит, и вот застряла в этом створе. Понимаете, очень интересно было наблюдать, она там туда головой, значит, застрявшая вся. Вот. Ну, а там уже люди знают, которые там находятся, что надо делать. Они сразу зовут священника, священник там становится. Эти застрявшие начинают исповедоваться, понимаете, чтобы ему вылезти оттуда. Знаете, вот достаточно весело смотреть это все, наверное, со стороны. А когда сам человек попадает в такую ситуацию, вот как с тем Винни-Пухом, помните, он там в гости ходил и переусердствовал за столом. А здесь, значит, получается другое. То есть вот, и вот... Надо сказать, что в этом случае, когда человек, он все-таки, это же страшно, понимаете, вот, он тогда самое сокровенно открывает, конечно, и дает обет Богу о исправлении. Вот тогда его это как бы отпускает, вот эта пещера. То есть люди, которые далеки от православной, вот знаете, как вот читаем вот, в Акафисте Божьей Матери, там говорится, вот, верным известное похвалу, а неверным сомнительное слышание, понимаете? То есть, ну, как бы неверующий, он и сомневается в том, что он слышит, а верующий вроде как-то сердцем принимает и знает, что так оно бывает. Вот, и множество имеем свидетелей, верных свидетелей вот этим чудесам, поэтому, значит, вот и причины как бы сомневаться нет, то есть, в том, что происходит, потому что Господь, он повелевает всем, всем повелевает. Вот. Вот чудеса Божьи, да, как пример для того, чтобы, вернее, знамения определенные, которые Господь дал, и сам совершал, и ученикам своим дал возможность совершать с единственной целью, подтверждать свое благовестие, понимаете, подтверждать свое благовестие. Мы знаем, что вот обращали с вами внимание, на, во всяком случае, на это. И сегодня вот Евангелие как раз читалось на литургии, Евангелие от Марка, где Господь исцеляет тещу Петрову, то есть тещу апостола Петра, которая находилась в горячке, в такой, ну, температура, наверное, высокая, лихорадка какая-то не была. И вот Господь ее исцеляет. И она сразу же приобретает крепость телесную, все, и начинает служить Христу в доме, где он находился. И вслед за этим, значит, множество людей стекается для того, чтобы тоже исцелится. Тоже исцелится. Господь их исцеляет, и даже бесов изгоняет десятками, там бесноватых исцеляет. А после совершения вот этого дела удаляется для того, чтобы предаться молитве. Предаться молитве, уединенной молитве, понимаете. И вот когда мы читаем о чудесах, ну, во-первых, хочу обратить внимание просто на это евангельское повествование, что есть всегда в Евангелии очень много догматических мыслей, понятно, догматических мыслей, наших основных таких вероучительных моментов. Во-первых, обращаем внимание на то, что чудеса во множестве Господь совершал просто вот, знаете, от одного прикосновения, от одного слова, от одного жеста, значит, одним иди, не греши, да, все. То есть, про чудеса настолько просто ему давались, а что такое чудо? Чудо – это тот, допустим, событие произошедшее, которое не поддается объяснению физическому, понимаете, никакому. Никаким законам этого мира невозможно объяснить то, что совершается, то есть это называется чудом. То есть чудо – то, что не поддается объяснению с помощью материальных каких-то стихий или еще чего-нибудь. И вот Иисус Христос совершал эти чудеса, ну, не даже не те, которых Марк пишет именно в этом своем, а эти по воде ходил, мертвых воскрешал, там, бурю останавливал, все что угодно. Все стихии мира ему повиновались. То есть в этом мы имеем как бы и косвенное подтверждение божественности Христа, потому что чудеса он совершал как Бог. Как Бог. Ну а с другой стороны, он удаляется на молитву, понимаете, кому же молится он? Вот. Ведь он чудотворец, понимаете, он совершает чудеса, а он там делает такие вещи, которые никто не мог сделать до него, во всяком случае. Но за редким исключением. То есть в этом мы видим эти исповедания нашего Бога-человечества во Христе. То есть, получается, как человек, он был во всем подобным нам. Мы об этом говорили, дополнительно останавливаться, может, не стоит, но хочется просто обратить на это внимание. То есть он был человек во всем подобный нам, кроме греха, говорит нам, значит, определение святых отцов. То есть он имел и тело наше, и душу имел нашу, и свободную человеческую волю. И поэтому, чтобы его свободная человеческая воля была согласна с волей Божественной, до этого он нуждался в молитве. В молитве. И молитве мы говорили уже и такой, как Гефсиманская молитва, то есть когда его пот как кровь капала на камне, то есть такое требовалось усилие человеческой воли, чтобы согласиться, значит, с волей Божественной, чтобы пойти на это. Потому что как Бог он знал, конечно, то, что он понесет, а как человек, конечно, говорил так, что скорбит душа моя смертельно, если возможно, доминит мне час сей, то есть много таких вот мысливо появлялось в Бога-человеке Иисусе Христе, но все-таки он согласился, да будет воля твоя, вот, завершающая. И поэтому вот именно молитва, как подкрепление вот этой связи с Богом, внутри самого даже Бога-человека Иисуса Христа, внутри его, понимаете, вот, она была самым главным, чем Господь вот двигался и жил, понимаете, вот, как человек. Чтобы исполнить волю Божию. Почему мы вот говорим, кроме греха, да, в Иисусе Христе, что не имел он греха? Потому что понятие греха, ну чем называют, что чем является грех? Грех является нарушением воли Божьей. Грех – это нарушение воли Божьей, нарушение закона, данного Богом. И поэтому, если человек бы исполнял во всем волю Божию, то у него бы тоже не было греха, понимаете? Если мы утверждаем, что Христос был без греха, это говорим только об одном, что Он во всем, всецело, всегда исполнял волю Божью. Как говорится в Священном Писании, о Нем послушный был даже до смерти, смерти крестной. То есть во всем старался волю Божественную исполнять. Не свою собственную творить, а волю Божию исполнять. Но теперь коснемся самих чудес. Но что такое чудеса, мы уже с вами говорили. Это нарушение какого-то природного закона сверхъестественным образом. Вот свидетель Игнатий Брянчанинов, который отдельный свой труд, отдельное свое такое вот творение посвятил чудесам мнимым и чудесам истинным, то есть сложным чудесам антихристом и чудесам божественным, он указывает, что есть большая разница между этими чудесами. Конечно, само чудо, конечно, по определению святых отцов не является подтверждением истины. Но и само чудо, его природа, его происхождение, оно является, значит, все-таки определением того, что же человек проповедует. И какое именно природы, какого свойства эти чудеса. Как вот напишет свидетель Игнатий Брянчанинов, что чудеса, вот совершаемые антихристом и его служителями, если служителями сатаны, будем так скорее говорить, может быть, это прозвучит несколько так вот категорично, они совершаются с определенной целью. То есть сама цель, смысл совершения чуда, вот это самое важное. Они совершаются с целью прельщения, как бы вот. То есть они несут конкретной определенной пользы для человека. Не несут как бы такой пользы. Если мы коснемся Христа, его жизни, то мы увидим, вот может быть Евангелие там почитать, если посмотреть внимательно, так не поверхностно, то мы не найдем ни одного чуда, которое бы Господь совершил лично для себя. Таких чудес нет, понимаете? Были такие прелоги сатанинские, вот, то есть, когда Господь подвязался на горе, мы знаем, постился, взалкал, то сатана предложил ему камни превратить в хлебы. Камни предложил. То есть это было чудо для самого себя. Но если бы Господь пользовался своими вот такими дарами, своими возможностями, божественными возможностями для самого себя, то бы мы всегда находили оправдание в этом для своей немощи. То есть мы бы всегда говорили, да, вот Господь мог там, когда ему надо было совершать что-то, вот, и как-то избегать каких-то определенных вещей. Только одно мы вот находим, может быть. И когда жители Капернаума ввели его наверху горы и хотели сбросить его вниз. А он прошел мимо них, и они забыли, зачем они, собственно, пришли. Но это было совершено не с целью даже самого личного, просто чтобы не пришло время его, как говорит нам Священное Писание, не пришло время его. Ну, а так, чтобы, значит, кого-то что-то делать для себя, Господь такого не совершал. То есть цель его была служение. Служение людям, совершенно бескорыстное служение. Если мы возьмем цель совершения, допустим, чудесами, как таких их, может быть, назвать тоже каких-то там чудесах, в кавычках, конечно, определенными там людьми, магами, чародеями и им подобными, то очень часто эти чудеса несут другую цель. Они привлечение внимания к самому себе очень часто служит. Потом бывает, что причина это чудес, значит, корыстный вообще смысл какой-то вкладывается в совершение какого-то чуда, так называемого, понимаете, вот. Бывает очень часто это просто ложные какие-то вещи, которые не являются практически чудесами, совершаемыми в естественных стихиях, они являются чудесами, иллюзиями, понимаете, иллюзиями. Вот, знаете, очень такие известные есть маги, их называют факиры. Ну, они живут там в Индии, на Востоке, факиры. И они обладают определенными гипнотическими свойствами всякими. Очень много пока вещей, которые находятся только в области психики человека, его внимания. Яванские колдуны, там, чародеи, факиры. То есть, посредством вот тех законов определенных, вот магических, которых они знают, мы говорили с вами о психотехниках, и надо сказать, что источник этих психотехник, он лежит, конечно, в особых откровениях, которые они получают, совершенно не божественных откровениях, а иного рода, то они могут человеку создать определенную иллюзию происходящую. Вот как я читал книги такие, ну, всякие о путешественниках, там, ну, интересовался всякими вещами. И там вот один из зрителей этих чудес рассказывает, как он присутствовал на таком действии, на Суматре. И там при нем вот факир делает следующее. Он брал мальчика, вот там, ну, вначале с кругом, который окружал его, там проводил определенные такие действия всякие, там вводил их в определенное состояние, которое не было незаметно. Оно в состоянии бодрствования, но оно такое, как бы, всегда активно участвует, но в нем меняется что-то в сознании, то есть он видит те вещи, которых, ну, в сути дела, нет. И вот он этому мальчику голову отрубил, там тут побежал от него, он голову отрубил, значит, там все его там убил. Но вот этот момент, знаете, уже же изобретены были такие средства фиксирования событий, как фотография, кинотехника. И вот киномеханик фиксировал то, что происходит, да? Оказывается, мальчик так и оставался с ним рядом стоять, и вообще ничего не происходило. Только совершалась вот эта как бы форма иллюзии такая определенная, которая действовала на сознание человека, то есть действовала на его органы чувств посредством сознания. Интересные замечания, которые вот духовные люди говорили по случаю некоторых событий, которые совершалось вот там, тоже как бы явление духовного такого порядка. Ну, там один из прихожан храма, вот, он работал сторожем, он стал рассказывать этому духовному человеку, старцу, о том, как вот во время дежурства на него напали падшие духи, как они вместе с лавочкой носили там и под потолком, и везде все. Он говорит, знаешь, вот это все-таки не происходило с тобой на самом деле, на самом деле. Это происходило в тебе на уровне сознания. То есть это событие, которое не совершалось реально, как сон, понимаете, он не совершается же реально. Потому что ты, чтобы тебе, над тобой действовали реально падшие духи, ты еще, собственно, этого не достоин, потому что ты находишься в состоянии прелести, ты все равно подвержен, значит, их воздействию. То есть все, вот многие чудеса, которые совершали вот маги, чародеи, колдуны, они совершаются в области вот этого гипнотического воздействия, понимаете, то есть массовый такой психоз, массовый гипноз, то есть это как бы действует на органы такого нашего восприятия, обманывают, которые органы восприятия, которые мы с вами называли глупыми служанками души. Сама природа этих чудес, значит, вот обольстительна, сама природа этих чудес может быть удивительна. Как я, знаете, вот о себе расскажу. Я там в гостях был у батюшки своего в Алмате. Вышел, значит, вечером на улицу. Ночь такая, темно, южная ночь, она очень быстро наступает, темно. И смотрю, по небу летающие тарелки, так одна за одной, понимаете. Идут, ходят хороводами там. Я думаю, почему же другие люди не обращают внимания, понимаете. Ну, они вот, все насторожились, так. Одна за другой, понимаете. Штук 20, понимаете, вот, сходятся, пилотируют, изменяют там все, там всякое-всякое. Я говорю, их толкаю, батюшка-то свой, говорю, вы что, не, там смотрите, что творится-то на небе. Они говорят, да это, знаешь, это вот дискотека там идет, дискотека. И оказывается, есть форма такая вот, ну там, какими-то лучами, забыл какими, но с помощью там каких-то приборов создается иллюзия такая вот, определенных предметов наверху там. Они-то это знали, я нет. Я так, знаете, поражен был, что они нисколько не интересуются летающими тарелками. Вот. Ну, то есть много таких иллюзорных вещей сейчас и технического плана, и психического плана могут происходить. И, знаете, о чудесах Антихриста сказано даже, что вот огонь будет с неба сводить там, и другие всякие вещи. Но даже, знаете, сказано о тех подвижников, которые Господь сохранил до времен Антихриста, сохранит до его времен. Почему? Потому что они будут находиться под сильным действием сердечной Иисусовой молитвы, поэтому Господь их сохранит. И они будут в какой-то мере созерцателями этого времени. Ну и самое, знаете, интересное, что святые единодушно нам говорят, что этот образ вот этих чудес различных, которые будут совершаться, вообще на них не будет действовать. Они не будут его просто видеть, понимаете? Все чудеса, которые, мнимые чудеса, которые совершают эти маги, чародеи различного толка, они совершаются в области сознания. Когда человеческое сознание закрыто от того, что происходит, тогда, конечно, он и не попадает под это вот влияние. То есть я говорю о том, что это не чудеса на самом деле происходящие, это чудеса, которые совершается только вот воображение людей. Эти филиппинские врачи различного плана, другое, всякие воздействия, это все при серьезном научном рассмотрении, при серьезном научном изучении, это все-таки только иллюзия, фокус или какое-то гипнотическое воздействие, которое есть. Ну, конечно, другой план, значит, который можем касаться, которого, это уже действия этих людей посредством духов злобы поднебесных. То есть они могут совершать какие-то действия посредством духа, ну, левитацию, там, подниматься от земли, там, еще что-нибудь, перемещать предметы, или какие-то вещи другие совершать, которые реально вроде происходят. Но они совершаются посредством духов. Духов совершаются, падших духов. И в этом случае они тоже никакой цели не имеют, определенной цели. Так же, как вот, если прочитать многочисленные, просто я сегодня по ассоциации, может, говорю, различные случаи описания контакта с различного рода летающими тарелками, там, гуманоидами, или чем, что-то тема сегодня у нас такая, да, маленькая. И ночью-то спать будете хорошо, да? Ну, слава Богу. Ну, то есть, значит, с летающими тарелками, там, с гуманоидами, всем прочим. То есть, если разобраться и критически посмотреть на эти описания, то, собственно, явление их совершенно бесцельно на Землю. То есть, они не имеют никакой цели. Бесконечно какие-то пробы берут, там, всего там, ну, там, я вот даже знаю, у нас в храме там несколько человек, которые на тарелках на этих летали, этих брали в свое время. Куда там для опытов, и на гуманоиды, понимаете, но так называемые вот, они, слава Богу, все живы, здоровы, но те пробы, которые над ними проводились, и как они их описывали, они вообще никакой цели не имели совсем, понимаете. То есть уже можно всем давно кожу все изучить, и волосы там стричь, зачем с них людей, с этих недавно. Ну. То есть, опять же, бесцельно, для чего? Чтобы опять обольстить, прельстить, заставить человека искать где-то там вне земли, значит, какие-то там разумы, еще что-нибудь искать. То есть вот единственная цель, которую можно преследовать, только, значит, изменение, увлечение, уведение куда-то от пути. Вот. Даже, как он себя называл, член-корреспондент Академии Белорусских Наук Веник, он пишет, что я был самый крупный специалист по нечистой силе, то есть он очень много интересовался паранормальными явлениями, потом он пришел все-таки к православию, 3 года был православным, потом неожиданно погиб. Вот, то есть он описывает, что они пытались разобрать те останки, которые как бы оставляются предметами этим различного толка, там обломки летающих тарелок собирали, там, знаете, вот необычных тарелок, которые бьются в семейной ссоре, а там вот такие тарелки, понимаете, разбилась где-то тарелка, они подобрали кусок, и вот изучали. И что самое интересное, он описывает это теперь с точки зрения, так сказать, то он придал как-то по-другому это пытался, только я так сейчас описывал, вот, что химический состав постоянно менялся, то есть физическое состояние менялось этих останков, то есть они все это уже могли точно дать анализ, а как раз это все меняется. То есть они занимались, как бы ловили невидимку, которого там не было совсем. То есть они все весь их ум, это интеллект был занят, что они гнались в погоню за чем-то, за какой-то иллюзией, которая в принципе не существовала. Вот, то есть все способы обольщения чудес различного рода, они, значит, уведение человека от пути истинного богопознания каким-то ложными всякими эффектами, фокусами и всякого рода сознания различных мнений. То, что вот, вы знаете, вот ко всем этим вещам человека готовят заранее. Если взять вот то же самое, что-то я про них сегодня немного. Тот же самый, значит, пример вот с этими летающими тарелками, то надо сказать, что не в средние века, тем более в более древнее время для нас, вот первохристианское или после, значит, вот во время Святой Руси, там, никто или там вот других народов, которые оставили нам описание, православные христианские народы, никто не воспринимал явление вот этих самых неопознанных, так называемых, летающих объектов, как явление какого-то там мира, какого-то разума, который там где-то есть. Только после того, как, значит, посредством фантастов вот, различного рода, там Герберт, Уоллс и других, были созданы такой образ в голове человека о том, что это может быть какой-то разум, может быть какая-то внеземная цивилизация, Только тогда человек стал воспринимать вот это явление как что-то такое уже не явление бесовской силы, не явление там, значит, какого-то обольщающего характера, а вот именно как поиск контактов каких-то. Надо сказать, что вот на этом поиске контактов очень много людей подалось большим заблуждениям. Знаете, вот оно и сейчас, наверное, существует, была секта, такая циолковчане называлась, что это последователь Циолковского, который, по сути дела, организовал такое полурелигиозное учение, которое его последователи, они превратили в такой поиск какого-то внеземного разума там высшего, и, значит, их изучали, это их учение, и они достаточно было, ну, в конце 70-х годов они еще продолжали существовать. Значит, западная секта подобного плана, она называлась «Небесные врата», то есть там тоже поиск был вот этих вот гуманоидов. Эта секта была, правда, небольшая такая, вот, если ее можно назвать сектой, скорее это культ какой-то был, культ неземного разума. А он состоял там из, в основном, из компьютерщиков, вот людей, электронщиков, которые везде по интернету искали там вот сведения об этом, вели определенную жизнь, то есть пытались полностью уподобиться, как им казалось, вот этим, значит, существам, которые они готовились встретить. То есть они были одеты в одинаковую одежду, одинаково подстрижены, то есть пытались полностью половые признаки свои все исключить, чтобы они ничем не отличались друг от друга. Были очень бледные такие люди. И знаете, вот эти люди, которые держали их таким образом послушание, потому что все они жили общиной там в одном доме, все они средства передали там перед вступлением в общину, то есть это была и корость этих руководителей. Ну, а любая секта такого плана, она, конечно, живет до определенного момента, потому что потом люди начинают все-таки задумываться. Нельзя же бесконечно вот этим заниматься. Надо же какое-то там продвижение все-таки иметь. Любой же человек, который все-таки хоть сколько-то думает, имеет критическое мышление, он начинает задумываться, а что, собственно, там дальше-то произойдет? То есть должно быть какое-то развитие, если оно обещано. И поэтому руководители ни нового другого пути придумали, как дали такую команду покинуть оболочку. То есть вся эта секта покончили с собой, вот, приняли сильнодействующие там снотворные, и все поумирали. Понимаете? То есть вот образ такой обольщения человека, то есть внушением определенных мыслей, создание определенных целей, которые далеко уводят от Бога. И потом пустота этой цели и приведение человека к завершению, то есть к отчаянному шагу, за которым уже, собственно, ничего нет, там уже пустота. А женщина мне рассказывала одна, как она там на балкон, но она тоже там маленько этим занималась, очень много интересовалась, и вот и тарелка причалила, значит, к балкону, и они вообще приглашают ее войти там к ней. Я поэтому что-нибудь интереснее расскажу, чтобы не это, то есть как-то куда-то. В общем, и она, потом ребенок заплакал, а так бы единственный шаг, она бы туда тоже, все-таки пятый этаж, это же серьезно, то есть могло совершиться самоубийство, понимаете, вот, то есть.